Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, и Николай Солодников, автор проекта «Еще не Познер». Мы продолжаем наш разговор, но давайте теперь о приятном поговорим снова.
А мы говорили о чем, извините.
Я понимаю, безусловно. О приятном снова, я поэтому слово снова сказал. О Тарковском. Я бы, знаете, с чего начал? У меня есть ощущение, что любить Тарковского – это в хорошем смысле модно. Это такой признак какой-то интеллектуальности.
Уже давно не
знаете,
модно.
Знаете, я что имею в виду, что вот мне даже одна моя знакомая рассказывала. Вот учится сын старший у нее во ВГИКе, и на первом курсе ВГИКа все студенты, да, Тарковский, наш национальный гений. Но когда начинаешь спрашивать, а что там, а вот какие фильмы вы смотрели, их не так много, но хорошо, а вы можете мне объяснить, в чем эта гениальность? Человек теряется, то есть некоторое почитание к Тарковскому идет раньше понимания, мне кажется. Помните, как у Честертона классик, это тот, кого хвалит, не читая. Вот это очень чем-то близко, на мой взгляд. Что вы об этом думаете? В чем для вас величие национального гения?
Ну, во-первых, я никогда к Тарковскому не относился как к какому-то национальному гению или как к какому-то классику. Для меня это совершенно живой и не умерший, не ушедший вот в классику человек, режиссер, творец, поэт, художник. Вот. Для меня его величие, как раз я опять скажу слово «метафизика». Вот я специально не говорю в религиозных терминах, а говорю в более философских, но, тем не менее, это глубочайшее переживание вечности, которое есть у Тарковского, в его длинном кадре, потрясающе, в его замерших пейзажах, в его постоянном возвращении в картины эпохи Возрождения, в его вот в этом увядании мира, которое постоянно, и потрясающее. Вот потрясающий такой, вот это слово я всегда с трудом выговариваю, прошу меня простить, экзистенциальности. Вот, потрясающий, потому что вот это то, что Тарковский фиксирует как вот сдебытие, вот как раз, вот когда мы говорим о Хайдеггере, вот о том, что происходит сейчас с тобой в твоем самом остром жизненном состоянии, которое только и есть жизнь для тебя в тот самый момент. При том, что это состояние жизненное, оно не просто фиксируется, но оно как-то вот преподносится, неплохое слово, да, но является для того, кто смотрит и чувствует это внимательно, как состояние, связанное с, в общем, с вечным переживанием, с какой-то вечной мыслью. При том, что, конечно, у Тарковского очень много таких, я бы сказал, эзотерических вот, ассоциаций, далеко уходящих от классического христианского понимания мира. И тем не менее, они все равно связывают тебя вот с таким переживанием мира, как мира, в котором ты находишься в этот самый момент, и этот самый момент является тобой. Но он связан с вечностью.
Потрясающе.
Простите,
Николай,
за такое многословие.
Это просто не многословие. Мы вас для этого пригласили, отец Алексей. А для вас, Николай.
Во-первых, я хочу сказать, что по поводу любят, не любят, модно или не модно. Вот я в какой-то момент, когда в том числе мы затевали программу, еще не поздно, я для себя твердо решил, мне абсолютно наплевать, кто что думает про того или иного там, человека, режиссера и так далее, и так далее. Мне абсолютно все равно, что пишут кинокритики и про нашу любовь к этому человеку и к его картинам, и про бесконечное возвращение в разговорах к нему там, и так далее. Мне все равно абсолютно. Мне это важно, и поэтому мы это будем делать. Во-вторых, я хочу сказать про книгу Тарковского, про его мартиролог, про его дневники. Это еще одни дневники, которые всегда будут со мной, так же, как дневники Шмемана. Которые также... Книга Шмемана, она же отредактирована. Там есть большой корпус каких-то фрагментов.
Там она это редактирована, да, которые... но тем не менее по отношению с английским вариантом она гораздо более полная.
Есть куски, которые убраны, потому что люди еще живы, ну, о которых он пишет, была, и так далее, чтобы никого не задеть. Так же, как дневники Тарковского, супруги. Да, сильно отредактированные его покойной супругой Ларисой. Но при этом, при том, что люди, они там разные, разными делами занимались, но это вот ровно та же пульсирующая живая мысль, которая уж мимо, она же в дневниках Тарковского, это тоже драматичная, трагическая, острейшее вообще переживание человека просто во времени и в его вопросах к Богу, к вечности, к смерти и так далее, и так далее. То, что эти книги объединяет. Это вот еще одна книга, которая точно, которую я перечитываю, ну, наверное, раз в год я к ней возвращаюсь, так же, как с дневниками Шмемана. По поводу картин Тарковского, ну, я, что я могу...
Для вас какая, не знаю, самая значимая, если так можно ставить вопрос?
В разные недели по-разному, даже так скажем, не то, что в разное время, да, на этой неделе я чаще вспоминаю там, или переслушиваю музыку из там, Иванова детства, потрясающая музыка Вячеслава Овчинникова, вот эта вот первая музыка, которая начинает в картине звучать, буквально тебя вот поднимающая сразу в какой-то совершенно другой регистр, просто выносящая абсолютно. Когда-то «Зеркало», безусловно. Недавно я пересматривал «Ностальгию». Это всегда сшибает с ног. Это всегда сшибает с ног. Я не знаю, для меня он просто, еще раз говорю, кого-то, вот для кинокритиков это, как они говорят, духовка, там еще чего-то и так далее.
А есть такое? Я просто, есть, может конечно, быть, плохо
даже,
знаю кинокритиков,
даже,
но не встречал.
Это было очень модно в 90-е говорить по поводу его картины, по поводу картины не только Тарковского, но и его соратников. Вот. Но и сейчас среди молодых кинокритиков это тоже довольно... Ну, они же все довольно... Люди такие... Они думают, что, взобравшись на плечи какого-то, значит, мертвого героя, начинаю поплевывать ему на макушку, они тем самым возносятся над этим героем. Но это очень такая, на мой взгляд, лукавая и ошибочная тактика.
Но еще в античности была формула, чтобы стать великим, ругай более великих.
Ну да, да, примерно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Солодников, автор проекта «Еще не поздно», отец Алексей Минский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще про Тарковского. Я бы вот хотел о чем, чтобы мы поразмышляли, может быть, не очень пространно, но все-таки, как вам кажется, считывается Тарковский, если не иметь в виду евангельских аллюзий? Я вот почему об этом спрашиваю, меня поразило, ну так, достаточно известный факт, когда я читал, что Кайдановский, Александр Кайдановский, когда спрашивал режиссера, что вот мне играть в этой сцене в «Сталкере», ему Тарковский отвечал, да просто дело, что я скажу, а перед тем, как перед съемками читай Евангелие. Вот так это вся будет твоя подготовка. И этот дух в картине есть, как мне кажется. Ну или... Вот у вас недавно, Николай, вышел выпуск про Рембрандта, финальный кадр Соляриса, аллюзия к блудному сыну. Вот если этих вещей не считывать, поймем ли мы Тарковского до конца, что вы об этом думаете?
Ну, как вам сказать? Ну, я думаю, что, в общем, поймем, может быть, что значит до конца.
Ну, а до конца согласен, это вот, глупые слова, конца, как до конца понимаю. Понять искусство, да, вот, невозможно, да. Согласен.
Ну, поймем, потому что я просто помню свои ощущения от, и впечатления от фильмов Тарковского, еще будучи совсем молодым человеком, для которого, ну, Евангелие еще пока не было открытой книгой, я помню. «Сталкер», когда я смотрел «Сталкер», для меня еще Евангелие не было книгой, которая рождала аллюзии, скажем, в искусстве, понимаете, но тем не менее тогда «Солярис» произвел у меня впечатление такого очень будоражащего, глубокого фильма, ну, мистического, конечно, мистического, вот этот мистический опыт.
«Солярис»,
и «Солярис», и «Сталкер», и вообще фильмы Тарковского, они полны каким-то его личным, наверное, мистическим опытом, я поэтому говорю метафизики, поэтому, конечно, многие вещи, которые мы встречаем в картинах Тарковского, они во многом, в общем, опираются не столько на наше общекультурное знание евангельских событий, сколько, скажем, на общекультурное просто на мировую культуру. на картины, на музыку, на вот эти вот переживания, связанные с теми образами, конечно, евангельскими, но с опорой на мировую культуру, которую использует Тарковский. Вот, поэтому здесь его упор не на то, как Евангелие прочитывается в его фильмах, да, но как Евангелие оживает в этом мире через иные образы.
Николай, а вы что думаете?
А я вот думаю о том, о чем я сейчас в последнее время довольно часто думаю. Это не имеет прямого отношения, в смысле, это имеет самое прямое отношение, как и ко всему. Есть знаменитый кантианский вопрос, что есть человек? Кант на него отвечает, что человек – это тот, кто постоянно задает себе вопросы и в конечном счете не получает на них никакого ответа.
Да, Мамардашвили говорит, человек – это усилие во времени.
Усилие во времени. Хайдеггер усилие отвечая, да, Хайдеггер, отвечая на кантианский этот вопрос, говорит, что человек – это то состояние, когда ты осознаешь неизбежность смерти и пребываешь вот в этом состоянии неизбежности смерти каждую секунду, ну, то есть это вот то состояние дизайна знаменитое, значит, которое с ним.
Бытие к смерти, да.
И так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что вот в тот момент, когда ты задаешь себе вопрос о смерти, то есть Мамардашвили тоже все время это цитировал, эту фразу о том, что что такое философия? Философия – это думание о смерти. Думание о смерти, подготовка к смерти, вся человеческая жизнь – подготовка к смерти. Помни о смерти, бесконечное количество вариантов.
И вовеки не согрешишь.
Как только ты ставишь в центр своей жизни мысль о смерти, в центр своего бытия, в этот момент Тарковский становится твоим режиссером. Я думаю, что с этого вообще и начинается режиссер Тарковский, на этом заканчивается. Это переживание опыта думания о неизбежности смерти. Вот от Иванова детства до жертвоприношения. Просто это думание, оно, ну, это вот те самые вопросы, один, второй, третий, четвертый, пятый, которые все так или иначе крутятся только вокруг одного вопроса, и в конечном счете ты пытаешься средствами искусства, музыки, ну, то есть в этом смысле Тарковский, это же режиссер, который точно так же наплевал на мнение всех. Мне нужны катурны, и он берет музыку Баха, потому что музыка Баха или Пергалезе еще приподнимает вот эти вот визуальные образы, которые он создает, еще на, ну, то есть в другой регистр переносит, и так далее, и так далее, и так далее. И это все вокруг думания о смерти. И в тот момент, когда для меня мысль о том, что нужно помнить о смерти, я даже помню конкретно совершенно этот момент, когда это случилось, это там 8-9 лет назад, которая очень мне помогла в моей просто вот ежедневной жизни. Напоминание, я себе буквально на телефоне, вот клянусь, на этом экране, который главный, я себе просто написал: «Коля, помни о смерти».
А что это был за момент?
Ну, это я не буду про это рассказывать, это хорошо. Просто общее стечение каких-то жизненных там обстоятельств, тогда, когда я понял, что если я не озадачусь какими-то вопросами более важными, чем которые меня занимают, и так далее, я просто сойду с ума. Вот, мне нужна была просто опора, и для меня опорой стало думание о смерти. И в этот момент для меня стал существовать режиссер Тарковский, философ Мамардашвили, и так далее, и так далее, и так далее, и все эти художники, и Бах, и так далее. Это сильно помогает, правда.
Я хотел спросить как раз, вы отчасти уже сами об этом начали говорить и отвечать, о том последнем вопросе, который вы вашим гостям задаете в конце каждой программы. Ну вот теперь мне понятно, откуда растет этот интерес. Отец Алексей, но ведь вопрос о смерти – это же религиозный вопрос.
Ну, конечно, а как же по-другому? Самый, что ни на есть.
Я как-то вот для себя неожиданно сформулировал, когда Николай вашу программу смотрел, что ваш проект – это акмеизм. В том смысле, что Мандельштам говорила, что акмеизм – это тоска по мировой культуре. Вот мне кажется, что это такая тоска по мировой культуре, а в нашем случае по западно-христианской культуре, мы об этом говорим сегодня всю программу, и очень здорово, что эта тоска удовлетворяется. А вы что об этом думаете?
О тоске по западно-европейской культуре? Ну, как сказать, мне нравится в этом смысле
по нашей культуре.
Само слово «тоска». Вот, и мне кажется, что вот само слово «тоска» такое вот как поиск сердечный, как сердечная неудовлетворенность, как постоянный вопрос жгучий и болезненный, который осуществляется внутри человека, есть то усилие к жизни, собственно говоря. Потому что мы воспринимаем слово «тоска» часто как синоним унынию, то есть бездействие, без какого-то безжизненности, или в каком-то смысле как возможность деятельностью определенной заполнить какую-то пустоту, которая образовалась. А для меня слово «тоска» – это, прежде всего, это скучание по полноте, я бы так сказал. Скучание по полноте, когда человеку, вот как-то человек соскучился без настоящего, когда у человека сердце вот все рвется и рвется, потому что понимает, что есть нечто такое, настоящее и большое, к чему ты, может быть, сегодня еще не до конца дозрел, не до конца способен, или где-то мимо этого прошел, или что-то из этого утерял. И вот эта вот тоска по полноте, как о свойстве жизни, выражается в том числе в тоске по прекрасному, в тоске по культуре, в тоске по молитве, в конечном итоге, в тоске по Богу.
Вот не могу не спросить, Николай, как-то это вытекает из всего того, о чем мы сегодня говорили. Если просто посмотреть на список ваших собеседников, там очень много людей, помимо священнослужителей, с чего мы начали, именно специально сейчас выношу их за скобки, людей, для которых религиозное мировоззрение – это какая-то существеннейшая часть их бытия. Владимир Мартынов, Петцелес, Ольга Александровна Седокова, Татьяна Гринденко, можно дальше прочислять, Николай Петрович Бурляев и так далее. Вы с ними беседуете, вы с ними встречаетесь. Я как журналист понимаю, что встреча с людьми тебя самого подвигает к каким-то размышлениям. А вот вас каким-то мировоззренческим поиском встреча с ними подвигает, какие-то вопросы ставит, как отзывается?
Вот опять же, возвращаясь к Мамардашвили, да, человек может и не приходить, как говорится, в сознание, он может прожить эту жизнь, не придя в сознание.
Да.
Вот все люди, которых вы перечислили, они пришли в сознание, они, это живые люди, это люди, которые свою жизнь проживают. Вот. И я думаю, это то, что, собственно, меня заставляет к ним ехать, приходить там, и так далее, искать с ними общение. Вот главная причина, наверное. Главная причина, потому что нас часто спрашивают о том, почему вот так мало молодых ребят. И мы недавно об этом говорили, что на самом деле сейчас принято культ такой молодежи. В общем, быть молодым человеком, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, для всех остальных нас это тоже тяжелое как бы испытание, потому что слишком, с одной стороны, много внимания этому, с другой стороны, слишком мало внимания этому, но это же незрелые еще люди, это еще вот этот вот процесс самоутверждения бесконечный еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому так много героев уже, которые этот возраст перешагнули, вот, и к этому, конечно, тоже тянешься. Потому что в поисках какого-то зрелого взгляда на то, что происходит в мире. Ну, так, наверное.
Что будет после смерти? Я хочу, чтобы все-таки Николай Первым ответил, потому что ответ отца Алексея, он ни в коем случае не предсказуемый, но все-таки священник, наверное, об этом чаще задумывается.
Я вчера был на спектакле Олега Нестерова, вот группы «Мегаполис», которая называется «Ноябрь», и там между музыкальными номерами звучали такие музыкальные коллажи-вставки, сделанные композитором Курлянским, из обрывков каких-то музыкальных фрагментов, голосов детских, взрослых, стариков, пущенных в правильном порядке, в неправильном порядке, меняющих там свою тональность. Иногда мне кажется, что музыкально и с точки зрения звука будет так. А если по сути, не знаю, я надеюсь, что в моем случае это будет примерно, как, не помню, в какой из картин Тарковского, но я увижу летнюю веранду в доме своей бабушки, кровать, в которой я спал летом. Вот я умру, открою глаза и увижу свет, который бьет утренний с улицы. Вот, услышу копошение собственной бабушки за дверью, которая печет блины, которая мне крикнет, значит, Коля, вставай. Вот я встану и пойду куда-то там, не знаю.
Потрясающе. Отец Алексей.
Ну, у меня нет такого конкретного ответа на этот вопрос, как у Коли, хотя вот это вот переживание чистоты, света, радости, любви и детства без всякого сомнения имеет отношение к тому, что ждет нас за порогом нашего перехода от этой жизни к жизни вечной. Как там будет, я не знаю. Что это будет, я не знаю. Я знаю только то, что, во-первых, это будет. Во-вторых, скорее всего, я стану тем, кем меня задумал Господь. Без всяких этих самых, без всего того, что мне мешает сегодня быть тем, кем я должен стать в его глазах. А так вообще для меня это все равно тайна, несмотря на то, что я как священник должен знать, наверное, конкретно вопрос, ответ на этот вопрос, и могу ответить вам фразой из Священного Писания.
Я вовсе этого не предполагал.
Ну да, ну понятно, что в ответ священника должен опираться на какие-то наши вот общие знания. Эти общие знания, без всякого сомнения, есть, и вера моя в вечную жизнь как вера в воскрешение из мертвых и жизнь будущего века, без сомнения, такова. Но как я себе это представляю, я себе это не могу представить никак, потому что я просто уверен, абсолютно уверен в том, что это слово спасение, которое, о котором говорит Господь, является для меня уже сегодня чем-то мне понятным. Потому что, когда я переживаю какую-то вот сегодняшнюю встречу со Христом во время литургии или в своей молитве, или в красоте этого мира, в красоте природы, я понимаю, что я уже, собственно говоря, в его руках, и, собственно говоря, это то, что мы ожидаем когда-то после смерти, со мной уже происходит, понимаете? То есть вот то, что мы как будто бы ждем, что вот это кончится, а начнет что-то новое, вот, я по-другому это воспринимаю. Я воспринимаю это как продолжение уже того, что я сегодня уже имею. Вот как некое, свой некий маленький крошечный опыт вот этой встречи, разговора, вот этого внутреннего понимания того, что я есть. Если я есть, то вопрос моей посмертной участи, он уже решен. Вы понимаете? Он уже сейчас существует. Если я сейчас есть. Если есть вот то, что мы называем бытием, настоящим бытием, который от Бога исходит, то, что Он сущий, Он есть, значит, я тоже сущий, я тоже существую. А коли я существую, ну куда же я денусь?
После таких разговоров, как наш сегодняшний, хочется просто помолчать и подумать. Спасибо огромное, отец Алексей
Аминский. А мы бы с Колей выпили, например.
Еще нет. Сколько, но я бы полтинич сейчас. С удовольствием.
Ну, тогда меня позовите с собой, ладно?
100%, конечно.
Отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, и Николай Солодников, автор проекта «Еще не поздно», были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».